Дорогие друзья, мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. Сегодня тему этой радиопрограммы определила проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Свет великий». На морях и океанах, на песках бескрайних пустынь, высоко за облаками, в просторах небес, в ледяных полях севера и диких степях юга нет указательных столбов с названием ближайших городов и расстояниями до них. Чем же пользуются люди для нахождения пути? Вы скажете, компасом. Верно, компасом. Но всегда ли был компас? И чем пользовались до него? За сотни лет до изобретения компаса люди находили путь и направление по звездам и никогда не ошибались. Мореплаватели передвигались днем по солнцу, а ночью по звездам, и лучшего путеводителя не желали себе. Звезды никогда не подводили, потому что никогда не меняли своего положения. В наши дни громадные подводные лодки на дне океана пользуются новыми точными инструментами, но не обходится без звезд. Уходя подо льды Ледовитого океана, они ориентируются по тем же звездам, расположение которых запомнил их указательный инструмент. Это замечательный инструмент, который снимает звездное небо до того, как лодка уходит под воду или под лед. И потом по памяти дает нужные указания. Эти указания всегда точны и безошибочны. Караваны в пустыне веками передвигались по звездам, предпочитая ночную прохладу при своих путешествиях. Человеку нужно что-то устойчивое, что никогда не меняет своего положения, почему можно было бы ориентироваться днем и ночью. И он находит такие указатели в небесных светилах – солнце, луне и звездах. Вот и мы с вами находимся в пути. Мы совершаем путешествие, которое называется «Жизнь». Нам тоже нужны указательные столбы, надежные карты, руководство, вечные светила. Где найти нам такие дорожные указатели? Бог дает их нам на страницах вечного слова, Библии. Его законы и правила вечны, как вечен Он сам. Дух Святой – наш проводник на пути к вечной жизни. Вечная жизнь – наша цель. Ее дает нам Господь Иисус Христос. Он – наша путеводная звезда, верная, неизменная, надежная. На земле для земных путей нам даны такие светила, как солнце, луна и звезды. Но на земле для духовных путей нам дан Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
Ты звезда моя путеводная, ты река моя полноводная. Силою дай мне сердце смиренно нежное, чтоб для мира сего жестокого от погибели недалекого быть звездою да путеводною, быть рекою да полноводною. Ты звезда моя путеводная, ты река моя полноводная.
Братья и сестры, я буду читать Священное Писание из Евангелия от Матфея. Читаю Евангелие от Матфея, 4 глава. С 12 стиха я прочитаю несколько стихов. Матфея, 4 глава, с 12 стиха. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Братья и сестры, Иисус Христос за время Его земной жизни жил в различных местах. Сначала Он жил в Вифлееме, родился и совсем короткий отрезок времени там находился. Затем, после встречи с Симеоном в Иерусалиме, они жили в Назарете. Затем, по причине решение Ирода об истреблении младенцев, они жили в Египте. Прожив 2 года в Египте, они поселились опять в Назарете. Затем, друзья, когда Иисус Христос вырос, крещение было. После крещения Он был в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною. После пустыни поселился в Капернауме. Братья и сестры, я из этого отрывка хочу выделить важную мысль, вот какую. Когда Он поселился в Капернауме, мы прочитали: «Да сбудется реченное через пророка». И какое пророчество «да сбудется», когда Он поселился в Капернауме? Написано так: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». Братья и сестры, я не буду объяснять, почему Галилея языческая. Это вы можете и сами исследование провести и сделать вывод. Друзья, но мое мышление именно вот над этим стихом, что когда Иисус поселился в Капернауме, да сбудется реченное через пророка, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. Я тоже дважды менял место жительства. Родился в одной кубанской станице, прожил в этой станице 18 лет. Потом жил в Краснодаре, потом была армия, после армии опять жил в Краснодаре, хотя родители жили в этой станице. Закончил в Краснодаре учебу, женился и жил в Краснодаре. Потом пришло время, друзья, я переселился в тот город, в котором живу сейчас. И вот на этом месте мы прожили с 81 года с моей женой, на этом новом месте. С тех пор прошло уже 23 года. Друзья, и как-то недавно, буквально вот перед поездкой в Америку сейчас, я прочитал вот этот отрывок Писания, который прочитал вам сейчас, прочитал в кругу семьи. И задал своей жене вопрос, говорю: «Галя, ну вот мы прожили 23 года на одном и том же месте. Народ, сидящий во тьме, увидел ли свет великий? через нашу жизнь. И вы знаете, это был очень серьезный вопрос для нее и для детей. Этот разговор был в присутствии детей. Увидел ли народ свет великий через 23 года жизни на одном месте? Увидел ли народ, сидящий во тьме, свет великий, когда мы жили в Краснодаре? Но когда жил в станице, в родительском доме, не увидел народ свет великий, я об этом знал, и поэтому для меня это был не вопрос. И вы знаете, друзья, жена замолчала. После продолжительной паузы она сказала: «Не знаю». А потом добавила: «Наверное, нет». И я думаю, друзья, что она искренне сказала правду. «Наверное, нет». Друзья, знаете, это, в общем-то, тревожит очень мое сердце, прочитанный отрывок, который я прочитал вам и сейчас. Когда-то вы жили на Украине, кто-то в России, но по всему вижу, что большинство из вас жили на Украине. Ну, такое мое впечатление, что у вас церковь почти украинская. Друзья, и вот вы жили на Украине, кто-то в Днепропетровске, в Запорожье, в Измаиле, еще где-то. Вот сейчас вы живете здесь. Когда-то ваша жизнь здесь тоже закончится. Может быть, кто-то уедет отсюда. А может быть, мы переселимся еще один раз в другие места, которые Бог нам приготовил. Друзья, народ, сидящий во тьме, тот народ, который сегодня наблюдает нашу жизнь, увидел ли свет великий? Народ, который наблюдал вашу жизнь в Днепропетровске, увидел ли свет великий? Это очень серьезный вопрос. Друзья, и хорошо, чтобы мы над этим вопросом серьезно поразмышляли. И если в моей жизни еще что-то не так, то, может быть, пока не поздно еще что-то изменить. Вы знаете, нам иногда кажется, что никто за нами не наблюдает. Ну, в том смысле, что поселился на вот этом новом месте, и мне казалось, что никто за мной не наблюдает. Ну, в смысле соседи, то есть как будто бы до нас нету дела, то есть как будто мы здесь и не живем. Возможно, и сегодня кому-то из вас так кажется. Ну, соседи, поселился человек, уехал, прожил там 2-3 года, или 10-12, или 15 лет, а теперь не живет. Друзья, но все равно я определенно знаю, что люди за нашей жизнью наблюдают. И мы какой-то оставляем след в этой жизни. Мы оставляем след и в сердцах людей. И мы оставляем след в памяти людей. Иногда говорят: оставил след. Вот читая послание к римлянам, там за Авраама написано, чтобы мы ходили по следам веры отца нашего, Авраама. Вот Авраам здесь на земле оставил следы. Апостол Павел эти следы назвал следы веры. И мы дети его, если мы ходим по следам веры нашего отца. Иногда говорят, в русском языке есть такое слово «наследил». Что такое «наследил»? Это значит «оставил следы». Друзья, но наследил всегда имеет смысл отрицательный. Оставил плохие следы. И вот какие следы мы оставим? Наследил на Украине, наследил в Спокене. Как вы думаете, друзья, может такое быть с жизнью христианина? Думаю, да. Как в одной христианской песне поется: «В журавлином пути быстрый бег твоих лет. И оставишь ли ты, и оставишь ли ты на земле добрый след». Друзья, действительно, Моисей пишет: «Проходят быстро, и мы летим». То есть наши дни проходят как звук. Они летят быстрее, чем летит сегодня самолет. Они летят быстрее, чем звук. И на большой этой скорости в этой жизни нашей мы оставим следы. Друзья, я знаю, что сегодня, переселившись сюда, многие люди в памяти сохраняли жизнь, которую наблюдали там, где вы жили раньше. Многие люди в памяти будут сохранять жизнь сегодняшнего дня, вашу жизнь и мою жизнь. Братья и сестры, и вот наша жизнь, она что-то может производить в душах людей. Доброе или плохое. Я вам приведу один пример. Об одном человеке Иисус Христос сказал: «И в Израиле не нашел я такой веры». Вы помните, о ком сказал Христос эти слова? «И в Израиле не нашел я такой веры». О ком сказал? Братья и сестры, нет, не о женщине. Это Иисус Христос сказал о сотнике. То есть был такой человек, который не был христианином. Друзья, этот человек жил, помните, в каком городе? Он жил в Капернауме. Я почему за этого сотника вспомнил? Потому что он жил в Капернауме. У него заболел слуга. И решая эту проблему, он посылает людей, старейшин иудейских, к Иисусу Христу. Они приходят и уговаривают Иисуса Христа: «Приди, помоги». Потому что этот человек добрый, он любит наш народ. Он построил нам синагогу. Христос пошел, и навстречу идет еще одна группа людей, это друзья сотника. И они говорят: «Нас сотник послал сказать тебе, не трудись, Господи, войти под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Братья и сестры, я удивляюсь и восхищаюсь верой этого человека. Особенно потому, что этот человек не был христианин, он был язычник. Он с детства не читал Библию. Многие из нас Библию читали с детства. Первые слова, которые я самостоятельно прочитал, друзья, это были слова из Библии. Я как сейчас помню тот момент, когда сидела рядом мама, и она показывала на слова, буквы, слоги, и я прочитал первые слова из Библии. Я помню мою детскую молитву, которую молился, когда мне было 2-3 года. У сотника было не так. Он не держал никогда Библию в руках и молиться не умел. Откуда у него такая вера? Братья и сестры, я нахожу ответ, вот когда суммирую эти обстоятельства. Иисус Христос поселился в Капернауме, и сотник капернаумский увидел свет великий. Он не стал христианином по причине этого света. Но когда Иисус покинул Капернаум, прошло, может быть, год или два, у сотника слуга заболел. Обратите внимание, друзья, он не скорую помощь вызывать начал. Он не начал решать свою проблему какими-то своими методами. Он послал людей к Иисусу Христу, потому что в его сердце свет великий след оставил. В его сердце вера большая появилась. И когда пришла проблема, эта вера была реализована. Братья и сестры, люди, которые сегодня наблюдают мою жизнь, появится ли в их сердцах вера в Бога Всемогущего? Они сегодня, может быть, не сделались христианином, но придет время, когда трудности будут в жизни этих людей. Они или к небу глаза подымут, или будут решать свои вопросы и проблемы другими путями. Вот что значит «увидел свет великий». Я знаю такие случаи, друзья, когда души обращались уже после того, когда христианин ушел в другой мир. И каялись, и обращались, потому что они видели настоящий свет. Они видели свет великий. Бывает, когда христианин не оставляет свет великий в сердцах людей. Бывает, когда мы оставляем плохие следы в сердцах людей. И они эти следы помнят долго и долго. Трудно их потом уничтожить из человеческого сердца. Я приведу вам, друзья, один пример отрицательный. Когда я переселился на это место, где живу сейчас, то устроился на работу. Работал я шофером. Приходилось мне возить асфальт. И вот на этом заводе, где я работал, стояла камнедробилка. Это такая установка, которая дробила камень. И там было такое сито. Это такая металлическая решетка с сильнейшим вибратором. И когда раздробленные камни попадали на это сито, то по причине сильной вибрации камни одни просыпались, а другие уходили в сторону. И вот здесь работал, как шофера, которые работали и рабочие, узнали, что я верующий. Получился у нас разговор один хороший. Они говорят: «А ты такого человека знаешь?» Я говорю: «Знаю». Они говорят: «Он здесь работал, на этом месте. Работал давно, 20 лет назад работал. А я этого человека все равно знал. Уже старость к нему приблизилась и прочее. И они мне рассказали такую историю. Они говорят, он много нам о Боге рассказывал. И он говорит, однажды мы решили пошутить. Засорилось сито, и этот человек залез на эту металлическую решетку, ну, прочищать ее. Но кто-то подошел и включил вибратор с человеком на этой установке. Ну, началась сильнейшая вибрация. Ну, я представляю, как трудно было этому человеку. И он от сердца, рассердившись, он начал ругаться. Ругался всякими плохими словами страшными. Это выключили сразу же. Он слез с этого сита и молча удалился. На следующий день он не вышел на работу, он уволился. Братья и сестры, прошло 20 лет. Кажется, давно надо забыть эту историю. Прошло 20 лет. А люди эту историю запомнили. И вы знаете, и для меня это было серьезным предупреждением. Пройдет 20 лет. Кстати, скажу, друзья, в 85-м году, вот по причине некоторых обстоятельств сложных, я ушел с этой работы. Стоит тот же завод, стоит та же дробилка. Может быть, и машина, на которой я ездил, до сих пор где-то стоит разобранная. И я точно знаю, что есть там люди, которые работали при мне. Что они обо мне скажут? Вот устроится кто-нибудь опять на эту работу. И они скажут, работал здесь 20 лет назад один человек. И что они про меня скажут? Что они скажут про вас? Потому что помнят люди и вас, братья и сестры. Это очень серьезно. Увидел ли народ, сидящий во тьме, и тени смертной, свет великий? Друзья, когда люди видят свет великий, то люди к нам тянутся. Люди потянутся к нам. Я вот иногда, знаете, друзья, вот езжу по стране, там, где я живу. Церкви различные. Иногда приезжаю в церковь с интервалом в 10 лет. И вы знаете, как бывает? Вот бывает, в 85-м году проводили мы очищение в одной церкви. Прошло 20 лет почти, и я снова в этой церкви, снова мы проводим очищение. И вы знаете, что я отметил? Я отметил интересное обстоятельство. С интервалом 18 лет в церкви осталось то же самое количество членов. Вот было 18 членов, и через 18 лет опять 18 членов. И я запомнил эту цифру, и я им сказал, братья и сестры, через 18 лет у нас опять осталось 18 членов церкви. Но я не хочу здесь такие решительные выводы сделать. Разные бывают обстоятельства. Но я знаю, что если наша жизнь представляет собой свет великий, то я думаю, что люди к нам пойдут. Читаю послание к римлянам. Друзья, по глубине это одно из самых сложных послание апостола Павла. Оно направлено к римской церкви. Из текста этого послания можно сделать, что в Риме была неплохая церковь, большая по количеству, были в церкви именитые люди, написано «Привет из Кесарева дома» Павел передает, от святых из Кесарева дома. Друзья, можно сделать вывод, что верующие разбирались в глубоких духовных истинах. По глубине содержания послания к римлянам. А знаете, как образовалась церковь в городе Рим? Я вам расскажу, друзья. Апостол Павел, он был основоположник этой церкви. Так я называю. Я понимаю, Дух Святой, друзья. Ну, через служение апостола Павла. Прожил апостол Павел в Риме 2 года. И образовалась церковь. Я знаю случаи, когда кто-то прожил 10 лет на одном и том же месте, уехал, и ни одного верующего не осталось после него. Такое бывает. Апостол Павел жил 2 года в Риме, и после него осталась церковь. А знаете, что особенно интересно? Что не ходил апостол Павел по улицам с проповедью Евангелия. Не проповедовал он на площади и в Ареопаге. Он находился на одном месте. Он жил в гостинице. И к нему были представлены воины, которые его охраняли. Поэтому свободы передвижения он не имел. Братья и сестры, а как же он проповедовал? Вот вы мне скажете, а как он проповедовал, если он жил в гостинице и его охраняли? Как он проповедовал? Друзья, мы читаем, что и жил он там 2 года и принимал всех приходящих к нему. Нет, он сам не пошел в народ, но он принимал всех приходящих к нему. Приходили к нему люди. Он им рассказывал о Царстве Божьем. Написано, одни убеждались словами его, а другие не верили. Но были те, которые убеждались его словами. А потом был суд Кесарева, и пришла свобода. И Павел больше не жил в Риме, но там церковь осталась. И я, друзья, удивляюсь, что люди пошли в гостиницу, чтобы послушать слова апостола. Пошли в гостиницу, и церковь образовалась. Там, где свет великий, туда потянется народ, потому что свет великий. Если тускленько так наша жизнь вот светит в этом мире, то вряд ли кто будет приходить. Я вам приведу один пример, друзья. У нас каждый год проходит детский лагерь. Ну, детские лагеря у нас, они такие обширные. Ну, в течение месяца у нас там народу перебывает больше 2000 человек. Ну, включая там молодежь, семейных и детей. Друзья, детские потоки у нас бывают, включая взрослых, около 400 человек, включая воспитателей, вот и обслуживающий персонал. Около 400 человек. И вот так вот несколько детских потоков. Днем мы воспитываем детей и вечером тоже. Вечером мы зажигаем большой костер. И вот так вот вокруг костра сядет человек 350. Вот. И всем немножко тепло от большого костра. У костра мы рассказываем детям истории. У костра мы проповедуем, поем. Стихи дети рассказывают, декламации. Отвечаем на вопросы. У нас есть почтовый ящик, туда бросают записки с любыми вопросами. Отвечаем на вопросы. Читаем Библию. Для того, чтобы можно было читать, мы сделали лампочку над головой. И вот я читаю Библию, а уже и зрение у меня слабоватое стало. И плохо читать, потому что лампочка не яркая. Плохо читать. Но я брату Михаилу Александровичу говорю, слушай, давай лампочку заменим, яркую поставим. А он мне говорит, будет хуже. Будет хуже. Ну, я говорю, почему будет хуже? Ярко будет, читать Библию будем. Он говорит, вот посмотришь, будет хуже. Ну, я немножко упрямый бываю. Я настоял. Поставили мы лампочку яркую, мощную. Читать было очень удобно, но стало хуже. Знаете почему? Потому что, мне казалось, вся живность леса начала собираться возле этой лампочки. И мотыльки, и бабочки, мошкара разная. Они же глупые насекомые, лезут прямо в лампочку. И обжигаются, и сыпятся. И сыпятся, и сыпятся и на голову, за шиворот, в рот. В бронхи мне несколько раз попадали. И все прочее. Я как глянул на земле, а их подпаленных тут прям тьма кишит. Вот. И стало хуже. И я вот посмотрел, думаю, лампочка слабая была, 2-3 комара летали вокруг ее, а теперь там насекомых очень много, как будто со всего леса они слетелись. Свет великий, братья и сестры. Бывает, христианин живет, ну, понемножечку светит. Я думаю, что понемножечку мы все светим. Вот плохенький христианин водку не пьет, не ругается, не курит. Уже где-то он от людей мирских все равно отличается. Братья и сестры, но если яркая жизнь, тогда потянется к нам народ. Посмотрите, за Иоанна Крестителя написано, и выходили к нему вся страна. Вся страна, и окрестность Иорданская, и фарисеи приходили, и книжники, и простой народ приходили к нему. А кто он такой был? В пустынях жил и одевался неудобно для взгляда людей даже, и выходили все равно к нему. Почему? Потому что написано, Христос сказал, был он светильник горящий и светящий. Вот поэтому к Нему и выходили. Когда мы искали себе домик вот последний раз, то присмотрели себе домик за речкой, в том городе, где я сейчас живу, за речкой. А нам верующие говорят, не стоит вам там дом покупать, потому что там живут всякие люди разбойного характера. Там наркоманы, их в тюрьмах-то сидят. Ну и правда, это точно так. В округе вот таких много очень людей там жило. Ну а потому что у нас не было много денег, и мы все-таки этот дом и купили. Ну что я скажу, друзья, вообще-то жизнь была интересная. Узнали люди, что мы верующие, и вот эти, ну, те, кого я перечислил, они к нам приходили. И приходили, у них же тоже этики не так много. Вот, они к нам приходили в любое время суток, днем и ночью. Часто в 2 часа ночи стучат. Допинг приняли, им не спится, они стучат. Я им открываю, они говорят, мы пришли обои послушать. Ну хорошо, заходите. Я их усадил, рассказываю. Вот. Ну иногда даже нам неудобно было. Даже были случаи, я то по служению уезжал, приезжаю, жена говорит, ты знаешь, опять приходили ночью, в 1 ночи пришли, стучат. Я говорю, мужа нет, он говорит, ну ты нам расскажи, ты что же знаешь. Ну говорит, пустила, усадила их и рассказываю. И рассказываю. Ну, в общем-то, отчасти нам это нравилось, хотя было не очень удобно. Вреда нам эти люди не причиняли. Потом подарили мне собаку. Маленький щенок совсем, из породы бульдогов. Ну, собака выросла, вместе с детьми спала и часто ела вместе с ними. Вот, выросла собака. Вид у нее такой грозный, хотя характер был добрый. И вы знаете, и перестали люди к нам приходить. Но она ходит по двору, зубами щелкает, вид страшный. Вот он пришел, посмотрел, нет, опасно сюда заходить. Пару раз она гавкнула на них, так они скрылись на большой скорости, больше не приходили к нам. И вы знаете, друзья, где-то мы поняли эту ошибку. Через пару лет мы собаку убрали, а приходить люди перестали. Нет, ну не так, чтобы совсем перестали приходить, друзья, но я понял вот что, что где-то наши неосторожные действия часто, они могут не служить светом для людей. Даже какие-то, как нам кажется, нормальные, но неосторожные поступки. Но хочется, друзья, все-таки, чтобы тянулся к нам народ. Если у нас иногда не хватает дерзновения с первого этажа до последнего пройтись по подъезду, ну, у вас таких-то возможностей здесь вот меньше, в смысле многоэтажек меньше. У нас это бывает. Не хватает иногда дерзновения по соседям с книжками пройти. Но если свет великий, может быть, и к нам то люди на раз придут. Если свет великий. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы с вами старались светить людям, светить добрым, хорошим, ярким светом. Когда христианин плохо светит, от этого бывает вред. Я вам приведу один пример, друзья, это моя последняя мысль в проповеди. Приведу один пример из Библии. Был такой царь, звали его Иеровоам. Это тот царь, который возглавил разделение Израиля в дни царя Роваама. Для того, чтобы его люди не ходили поклоняться в Иерусалим, он сделал 2 золотых тельцов. Одного поставил в Дане, а другого, помните, где поставил? Другого поставил в Вифиле. И объявил, вот боги твои, Израиль. И начали израильтяне поклоняться золотым тельцам. И вот однажды, когда царь стоял у жертвенника возле золотого тельца, пришел человек Божий по слову Господню из Иудеи, чтобы сказать пророчество к жертвеннику. Вы помните этот случай? Это тот случай, когда царь руку поднял, и рука его одеревенела, и не мог поворотить ее. Друзья, но я вот что хочу сказать. Пришел человек из Иудеи по слову Господню сказать пророчество на жертвенник. Сказал пророчество, жертвенник разрушился. Написано, в Вифиле же жил пророк-старец. Вот я пока сейчас остановлюсь. Братья и сестры, я взял карту и посмотрел. Из Иудеи пришел человек Божий. Кто его послал? Бог послал. Зачем Бог послал? Пророчество сказать. А дальше я читаю, в Вифиле жил пророк. А почему же Бог этому пророку, который жил в Вифиле, не сказал, пойди скажи Яроваму, то и другое, и третье? Почему Бог этим пророком не пользовался, который в Вифиле жил, а вызывал откуда-то? Братья и сестры, если наша жизнь неправильная, то Бог нами в какой-то момент перестает пользоваться. Потому что написано, кто будет чист, тот будет сосудом в чести. Не был чист этот пророк. Потому что написано, освященным и благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело, если будет чист. Но Бог этим пророком, наверное, давно уже не пользовался, пророком-старцем, который жил в Вифиле. И поэтому вызвал Бог из Иудеи, человека Божия, пророчество сказать. Сыновья приходят к этому пророку и говорят, человек Божий приходил, и вот такое-такое сказал и сделал. Оседлайте мне осла. Оседлали осла, садится на осла и догоняет человека Божия. И говорит, возвратись ко мне и поужинай. А тот не хочет. Говорит, мне Бог сказал, чтобы я не ужинал у тебя. Здесь, в вашей местности. Он говорит, а я тоже пророк. Мне Бог сказал, чтобы ты пришел и поужинал. Братья и сестры, чувствуете, что лжет этот пророк? Лжет, обманывает. А мне Бог сказал, чтобы ты пришел и поужинал. И уговорил его. И вернулся этот пророк и поужинал. И пошел домой. И встретился лев по дороге и растерзал его. Братья и сестры, если наша жизнь неправильная, во-первых, Бог нами пользоваться не будет. Во-вторых, наша жизнь... Она не жизнь людям может принести, а смерть и беду, и беду. Это очень серьезно. Один брат из миссионерских соображений решил переселиться в один горный поселок с тем, чтобы там проповедовать и чтобы там образовалась церковь. У него была большая семья, уговорил он жену, и они переселились по личной инициативе. Прожили они в этом поселке 10 лет. И вы знаете, друзья, за 10 лет его надежды не оправдались. Ни один человек не уверовал в Иисуса Христа. Решили мы ему помочь. Отправили туда группу благовестия, несколько человек. Они там в течение нескольких дней ходили по улицам, раздавали трактаты, приглашали всех на площадь в центре поселка, установили усиливающую аппаратуру, проповедовали, рассказывали. Люди слушали, плакали, кто-то покаялся. И теперь пришла пора уезжать. Они говорят, а на кого же вы нас оставляете? А им говорят, ну вы здесь собрания будете проводить, каждый раз вы можете собираться и Библию читать. А где мы будем собираться? А вот в доме вот этого брата, имя называть не буду. Они говорят, в дом этого брата не пойдем. И не пошли. И не пошли. Человек прожил 10 лет, но в его дом никто не захотел пойти, чтобы проводить там богослужение. Вот так вот бывает. Поэтому, братья и сестры, может быть, и в нашей жизни похожая картина бывает, что прожил 10 лет на одном месте, а народ к тебе идти не захотел. И слушать твои проповеди народ не хочет, и в сердце вера не заронилась ни у кого, как у того сотника. Братья и сестры, закончится и наша жизнь. Кстати, скажу, друзья, наша жизнь – это тоже в своем роде проповедь. Кто-то проживет 70 лет, кто-то 90, а кто-то только 25. И какой след наша жизнь оставит в сердцах людей? Когда в Беслане произошла вот эта трагедия, связанная с захватом детей и взрослых. Друзья, я был в этой школе после этой трагедии. Ходили, смотрели классы, на которых еще следы этой трагедии оставались, друзья. Смотрели большущее кладбище, которое появилось после этой трагедии. Бывали в семьях, там, где погибли дети и взрослые. Вы знаете, друзья, что скажу? Ну, я один только фрагмент. В спортивном зале сидели 1500 человек. Никому не разрешали шевелиться даже. Было очень трудно и очень страшно. Убивали людей каждый день, не давали ни воду, ни питье. И там было много верующих детей. И вот мальчик и девочка, первый и второй класс, родные, брат и сестра, они на протяжении 3 суток на листочках бумаги писали молитву «Отче наш» и раздавали людям. Они писали 3 суток. Они написали 100 экземпляров молитвы «Отче наш». Друзья, до сих пор остались у некоторых листочки, на которых детским почерком написаны слова Священного Писания. Мальчик и девочка погибли, их в живых нету. Но я слышал слова неверующих людей, которые говорили, эти дети были настоящие верующие, они вели себя лучше взрослых. А кто-то сказал, они прожили короткую жизнь длиной в 7 и 8 лет. Они сказали только одну проповедь, но эта проповедь работает в сердцах людей. Братья и сестры, какую проповедь мы сказали в своей жизни? Может, ты еще не успел сказать свою проповедь. Может быть, тебе только предстоит. Но только хочется очень, чтобы эта проповедь оставила добрый след в сердце того человека, который эту проповедь услышит или увидит. Пусть Бог благословит нас и прославится в нас. Аминь.
Уводит в небо узкая стезя, туда, где слышно ангельское пение, там смерти нет и не блестит слеза. На лицах просвещенных и нетленных там смерти нет и не блестит слеза. На лицах просвещенных и в краю земном, не знаем час, когда зовет Всевышний, уходит в небо близкий и родной, и небеса становятся нам ближе, уходит в небо. Время и придет тот час, Архангел вас трубит, мы будем с ними, и радости возвышенной у нас никто на небе славно не отнимет. И радости возвышенной у нас никто на небе славно не отнимет.
Был поздний час. Шумные улицы большого города освещал свет неоновых ламп. Город постепенно умолкал. Наступала ночь. По улице шел полицейский. Он привык к этим улицам и чувствовал себя как дома. узкие переулки с надписью «Уан Увей», теснящиеся магазинчики, рестораны и даже сапожная мастерская – все для него было привычно и знакомо. Сегодня служитель порядка проходил вблизи сапожной. Насколько он помнит, сапожник всегда был в этой ловчонке. Полицейский заметил, что в мастерской не было света. Что-то неладно. Он нажал дверь, и она легко открылась. Привыкший ко всем неожиданностям, полицейский быстро вынул фонарь и осветил сапожную мастерскую. Свет скользнул в дальний угол. Там, на старом диване, кто-то лежал. Это был сам хозяин. Что с ним? Желтый свет фонаря скользнул по его лицу. Вдруг сапожник вскочил и, сияя от радости, воскликнул: «Гряди, Господи!» Полицейский подошел к сапожнику.
«Все молишься?» — спросил он его.
«Да нет, я прилег отдохнуть, а когда увидел яркий свет, подумал, что Господь пришел забрать своих. Я ведь его ожидаю. Он непременно придет, очень скоро придет».
Вот минуту настает, вечность скоро год уйдет. Круг мой, что ты сделать смог, подведи сейчас итог.
Дорогие друзья, время этой передачи подошло к концу. Сегодня в этой радиопрограмме прозвучала проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Свет великий». Если вы захотите к нам позвонить и высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, то вы сможете это сделать по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Встает заря, и солнце с торжеством восходит, проплывая в чудной синеве. За новый день Создателю поет природа, возликуть пред небом человек. Слава Богу! Слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу за дивную Его любовь. Как дивно все, что совершил Христос, Владыка, да звучит и слава, и хвала. Прекрасно все, что создал наш Творец великий, славь Его за дивные дела. Слава!
слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его
светится, к почкам сок ручейком бежит. Отчего же в душе метелица, почему там мороз трещит? Солнце жизнью весенней светится, к почкам сок ручейком бежит. Отчего же в душе метелица, почему там мороз трещит? Потому ли, что солнце вечное там закрыто совсем грехом? Приземленные цели тленные во главе там всегда во всем. Подними же глаза отчаянно на того, кто взошел на крест. Помолись же ему раскаянно, и увидишь, в нем сила есть. Подними же глаза отчаянно на того, кто взошел на крест. Помолись же ему раскаянно, и увидишь, в нем сила есть. Засияют лучи весенние и в замерзшей твоей душе, и Всевышнего Духа веяние злые тучи разгонит все. И согреет лучами вешними солнце правды тебя навек. Убегут ручейками спешными твой греховный мороз и снег. И согреет лучами вешними солнце правды тебя навек. Убегут ручейками спешными твой греховный мороз и снег.
Меня. благословив. Будьте ви з Христом завжди в спільності, щоб могли звіщати людям ви про нове життя в країні вічності, щоб перед троном Бога виявилися з плодами, хай усю
благословен, благословен.